Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест». С вами программа «Музыкальная лестница» и в студии ведущая Любовь Клокова.
Добрый день.
Александр Акин. И сегодня наш гид по «Музыкальной лестнице» Анастасия Канаева, студентка 4-го курса отделения теории музыки Томского музыкального колледжа имени Эдисона Денисова. И она сегодня нас проводит к Александру Скрябину, замечательному российскому композитору. Одному из гениев русской музыки. Добрый день, Анастасия.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим, как уже сказали, о русском композиторе и пианисте, выдающейся личности 20 века Александре Николаевиче Скрябине. Александр Николаевич явился ярким представителем символизма в музыке. Один из биографов, который изучал его творчество, отмечал, что Скрябин – это отражение эпохи символизма, эпохи Серебряного века в музыкальном искусстве. Появление Александра Николаевича Скрябина в русской музыкальной культуре приходится на конец 90-х годов XIX века. А родился Александр Николаевич 25 декабря 1871 года в Москве в дворянской семье выпускника Московского университета, ставшего затем видным дипломатом Николая Александровича Скрябина. Мать композитора звали Любовь Петровна. Она была талантливой пианисткой и окончила с отличием Санкт-Петербургскую консерваторию по классу Теодора Лешетицкого. К сожалению, Любовь Петровна умерла на 23-м году жизни от чахотки всего лишь через год после рождения Александра, находясь на лечении в Тироле. Так как род композитора еще известен с начала XIX века и насчитывал большое количество военных, то, естественно, Александра Скрябина отдали во второй Московский кадетский корпус. Окончив обучение в кадетском корпусе в январе 1888-го, композитор сразу же поступает в Московскую консерваторию в класс Сафонова по фортепиано. Также композитор поступает по классу свободного сочинения к Оренскому, но у них не сложились отношения, так как Оренский был романтиком по своей натуре, по своей природе, а Скрябин символистом, то Оренский не мог вогнать в какие-то камерные рамки композитора, и в скором времени они перестали заниматься. Но, несмотря на это, Скрябин блестяще закончил консерваторию с малой золотой медалью по классу фортепиано. А малая, потому что большую золотую медаль давали только тем, кто окончил консерваторию по двум специальностям. В 1897 году Александр Николаевич женился на пианистке Вере Ивановне Исакович. В эту же зиму они уехали за границу, где Скрябин писал и исполнял в концертах свои сочинения. А через год, в 1898 году, у них родилась первая дочь Римма, и в течение 4 лет у них родились еще 2 дочери и сын. Но первому браку не суждено было счастливый конец, так как едва младшему сыну исполнился год, Александр Скрябин покинул семью ради Татьяны Федоровны Шлёцер. Несмотря на то, что с Татьяной Федоровной он прожил до конца своей жизни, первая его жена, Вера Ивановна, так и не дала супругу развод. А 3 детей от Шлёцер носили фамилию матери. И теперь обратимся с вами к творчеству композитора. Александр Скрябин начал свой творческий путь как романтик. Писал в основном фортепианные произведения, такие как вальсы, мазурки, полонезы. Также в его творчестве есть ноктюрны, этюды и сонаты. В этих произведениях, в ранних произведениях, вам можно проследить воздействие Шопена, которого горячо любил и очень хорошо исполнял шопеновские произведения сам Скрябин на фортепиано. И сейчас мы с вами прослушаем прелюдию из опуса 11 под номером 1.
Thank you.
Дорогие друзья, возвращаемся в студию. С вами «Музыкальная лестница» и Анастасия Канаева, студентка 4-го курса Томского музыкального колледжа имени Дюсона Денисова. И мы говорим и слушаем сегодня Александра Скрябина, одного из крупнейших гениев русской музыки.
Я думаю, нашим слушателям знакомы с искусством 20 века, в частности, в литературе, который именуется «Серебряный век». Именно этот 20 век, сложный и противоречивый, вызвал лихорадочное искание новых путей и форм в искусстве. Если брать литературу, там развивались такие направления, как акмеизм и футуризм. В живописи на первый план вышли кубизм, абстракционизм и примитивизм. Также развитие философии, мистика идеалистических учений философии, такие направления, как экзистенциализм, теософия и символизм, про который мы уже с вами говорили, который занимался поиском высшей реальности. Как раз в этот период, в 1898 году, Скрябин сближается со знатком античной философии и музыкантом также, князем Трубецким, мировоззрение которого всецело разделял. Но есть такое единственное исключение. Трубецкой считал, что любовь есть основой всего, что Бог есть любовь, он говорил. А Скрябин был с ним не согласен. Скрябин считал, что основой всего и всемогущим является искусство. У этого самого Трубецкого на его квартире собирался так называемый философский кружок, куда и входил сам Скрябин. И под влиянием своего нового друга и философского кружка Скрябин изучает латинские и греческие языки и усиленно занимается философией. Результатом указанного общения является создание Скрябин его собственного философского учения. В наибольшей степени на него повлияли, конечно же, идеи таких немецких философов, как Фихте, Ницше, Шопенгауэра, Шеллинга. Но прежде всего на него повлияла мысль о том, что художник, ну, в общем смысле слова, выступает как некий пророк или даже мессия, можно сказать, который способен средствами искусства духовно преобразовать мир. Одно из наиболее значительных произведений Скрябина, в котором как раз-таки отражены его идеи собственной философии, это поэма «Экстаза». Ее создание растянулось аж на 3 года, потому что разные обстоятельства препятствовали сочинению музыки. Например, поездка во Францию для исполнения 3-й симфонии, обязательства перед изданием «Беляев» в Лейпциге, которому он должен был предоставить несколько фортепианных пьес. А также трагическое обстоятельство – это смерть дочери Риммы от болезни. Сочинение все-таки было завершено в 1907 году. Композитор использует жанр симфонической поэмы для воплощения философских идей, увлекавших его тогда. И данные идеи он изложил в стихах. «Дух жажды жизни окрыленный увлекается в полет на высоты отрицания. Там в лучах его мечты возникает мир волшебный дивных образов и чувств». Так начинается некая программа к данному сочинению. Основная идея произведения поэмы «Экстаза» — это вечная игра духа от томления и предельной утонченности через полет активного движения к грандиозному торжеству самоутверждающегося духа. И в связи с данной идеей Скрябин выделил, назвал несколько музыкальных тем, которые можно хорошо проследить в поэме. Например, это тема воли, тема полета, также мотив самоутверждения, лирическую сторону отражает тема томления, а более драматическую, серьезную — это мотив ужаса и ритмы тревожные. И сейчас вам предлагаю послушать отрывок из поэмы «Экстаза». Именно в этом фрагменте прозвучат такие темы, как тема томления и тема воли.
Друзья, возвращаемся в студию. С вами «Музыкальная лестница» и сегодняшний гид Анастасия Канаева, студентка 4-го курса отделения теории музыки Томского музыкального колледжа имени Дюсона Денисова. И мы сегодня говорим о Александре Скрябине.
Александр Николаевич обладал удивительным редким феноменом – цветным слухом, который давал ощущение цвета при воспроизведении музыки. Кстати, таким же феноменом обладал всеми нами любимый композитор Римский-Корсаков, у которого в этом году будет отмечаться 175-летие со дня рождения. И этим же феноменом, цветным слухом, обладал такой французский композитор уже 20 века Оливье Мессиан. В связи с этим феноменом композитор Скрябин ввел понятие как музыкально-цветовая синестезия. Это способность, при которой музыкальные звуки вызывают у человека цветовые ассоциации. И именно с этим понятием связано еще одно уникальное произведение, про которое мы с вами сегодня поговорим, и оно, пожалуй, даже не имеет аналогов вообще в принципе в музыкальном искусстве. Это произведение называется «Прометей». В нем участвует оркестр огромного состава, хор, солирует партия фортепиано, также включен орган. И что новинка, что явилось, что внес Скрябин, это партию световых эффектов. В партитуре прям выписана партия «Луч». Прометей – это активная энергия Вселенной, творческий принцип. Это огонь, свет, жизнь, борьба, усилие, мысль. Так говорила в своей поэме «Огня», а это второе название Прометея, сам композитор. Генеральной идеей этого сочинения явилась идея изменить мир и преобразить человечество. Со световой партией Прометей впервые был исполнен в 1915 году в Нью-Йоркском Карнеги-Холле оркестром Русского симфонического общества под управлением Модеста Альтшуллера. Для этой премьеры Альтшуллер специально заказал инженеру некий световой прибор, инженеру Престону Миллару, сделать световой прибор, которому изобретатель дал название «Хромола». Но так как никто не знал, как им пользоваться, не было каких-то обучения какого-то.
Инструкций.
То исполнение световой партии вызвало многочисленные проблемы, и поэтому Прометей для тогдашней публики, Прометей был встречен холодно, критично, и, грубо говоря, не понравился вообще никому. Ну, давайте поговорим, что же это за произведение. Все мы знаем, конечно же, о мифе о Прометее. Кто у нас Прометей? Прометей – это один из древнейших мифологических героев. В мифах Древней Греции он предстает как благодетель человечества, наделивший разумом слепых, жалких людей, живших как муравьи в пещерах, как говорится в самом мифе. Но именно Прометей научил строить дома людей, заниматься ремеслами, писать, считать и также понимать искусство, что немаловажно. Для блага людей Прометей похитил у всемогущего Зевса божественный огонь. И рассерженный Зев в наказание жестоко наказал дерзкого героя. По велению Зевса Прометея цепями приковали к скале, и орел клевал его печень, которая вырастала все вновь и вновь, такое нескончаемое наказание. Но позже Зевс смиряет свой гнев, и сын Геракл освобождает героя. Прометей же Скрябина – это не античный миф о герое Прометея, однако имя Титана, которое обусловлено в заголовке, принесшего людям огонь, не случайно выделено в заголовке, как уже сказала, поскольку героем является легендарный похититель огня, подаривший человечеству некий символ цивилизации, можно сказать. Композитор впервые в партитуру музыкального произведения вводит голос огня, а именно световой эффект и партию луча. Впервые, можно сказать, впервые в истории сочетает музыку с цветом. Произведение сочинялось с 1908 года по 1907, и впервые было исполнено в 1911, но без световой партии. Премьера прошла в Москве оркестром под управлением Сергея Кусовицкого, русского композитора, контрабасиста и дирижера. Прошла без световой партии, так как аппарат, который был подготовлен для этого, не подходил для исполнения в большом зале. И сейчас я предлагаю вам послушать начальный отрывок из данной поэмы, где прозвучит знаменитый в музыковедении Прометеев аккорд.
Возвращаемся в студию, дорогие радиослушатели. Это был Прометей Скрябина, а с вами музыкальная лестница и сегодняшний гид Анастасия Канаева, студентка 4-го курса музыковедческого отделения Томского музыкального колледжа.
Как уже мы с вами ранее выяснили, что Скрябин обладал редким феноменом и цветным слухом. Под влиянием теософии композитор делил тональности на духовные и земные, материальные. Соответственно, характеризовались ими и цвета. Красный цвет, например, это цвет ада. А синий и фиолетовый – это цвет разума, то есть к духовным цветам относится. Первый цветосветовой аппарат был изготовлен по эскизам Скрябина его другом профессором Мозером для сопровождения симфонической поэмы «Прометей», первого цвета светового музыкального произведения, как мы с вами уже выяснили. Этот аппарат представляет собой деревянный круг с 12 лампочками и кнопочной приставкой. 7 лампочек были расположены в последовательности чередования цветов спектра, ну или цветов радуги, как мы с вами привыкли ее видеть. А 5 дополнительных соединяют крайние спектральные цвета, образуя переходы от фиолетового в красный, в розовый, в розовато-красный и так далее. В музыкальном же отношении этому кругу соответствует квинтовый круг тональностей. Например, красный цвет – это цвет до. Оранжевый – это соль, желтый – это ре и так далее по кругу. Данный аппарат, который был изготовлен, данный круг, был подвешен к потолку в кабинете у Скрябина. И во время исполнения Скрябином своих произведений за пультом сидела его вторая жена Татьяна Шлёцер и сопровождала фортепианную игру композитора световыми эффектами согласно записи строки «Луч» в партитуре «Прометея». Однако, что именно представляла собой световая партия? Световая строка партитуры Скрябин не объяснил. Многие исследователи даже сейчас пытаются разгадать эту тайну человечества, можно сказать, но так и не разгадают. Можно сказать, что световой аппарат, который придумал Скрябин, является прообразом современной цветомузыки, которую мы привыкли видеть везде сейчас и на каждом шагу. Кроме световой партии, Скрябин добавил в эту поэму партию хора, который присоединяется к оркестру в кульминации произведения и исполняет отдельные мотивы, напоминающие древние попевки. Я предлагаю вам сейчас послушать именно этот фрагмент из кульминации с хором.
возвращаемся в студию, дорогие друзья. Это была кульминация с хором Александра Николаевича Скрябина. А с вами музыкальная лестница и Анастасия Канаева, студентка 4-го курса Томского музыкального колледжа. Продолжаем.
Историки музыки считают, что «Прометей» — это своего рода некое предисловие к главному произведению Скрябина «Мистерии», которая, к сожалению, не была исполнена, потому что не была закончена. А «Мистерия» явилась такой идеей фикс для самого Скрябина. И сейчас я хочу процитировать слова, которые описывают идею этой «Мистерии». Сам Скрябин их сказал: «На зов мистических колоколов откликнутся все населяющие землю народы, так что участвовать в «Мистерии» будет все человечество. На 7 дней, по аналогии с 7 днями творения, каждый станет частицей этого тотального синтетического действа, включающего музыку, танец, слова, огни, запахи и все органы человеческого восприятия, и приобщиться к вечной красоте. 7 дней спустя мир, каким мы его знаем, исчезнет. Слившись в художественном экстазе, человечество вступит в новую эру». Вот такая идея фикс у Скрябина, что чтобы объединить все человечество. Да, Скрябин для исполнения этого произведения даже придумал конструкцию храма. Этот храм должен был быть построен в Индии на берегу моря, на берегу озера. У храма должен был быть купол в форме шара, и чтобы отражение в воде... Купол в форме полушария, получается, а отражение, чтобы образовывало шар, потому что шар, по мнению Скрябина, это самая совершенная, идеальная форма. И мне бы хотелось выделить еще одно любопытное, яркое и, пожалуй, уникальное в своем жанре произведение Александра Николаевича. В 1913 году, уже в последние годы жизни, композитор пишет фортепианную сонату под номером 9, которую мы сейчас можем знать под названием «Черная месса». Название, кстати, не было дано самим композитором, но он его одобрил. И свое название, такое трагическое, мрачное, соната получила благодаря общему драматическому, а даже иногда сатанинскому характеру. И как-то композитора спросили о содержании этой сонаты, а в частности, в ней особенно часто повторяется один мотив. И Скрябин ответил: «Это тема подкрадывающейся смерти». И предлагаем сейчас прослушать отрывок из данной сонаты, где вы услышите мотив, про который говорил Скрябин.
Возвращаемся в студию, дорогие друзья, с вами «Музыкальная лестница» и Анастасия Канаева, студентка Томского музыкального колледжа имени Эдисона Денисова, и мы говорим о Александре Скрябине.
В 1915 году композитора не стало, к сожалению, ему было 43 года, он скончался от заражения крови. Поэты-символисты, каких мы знаем, такие, например, Брюсов, Иванов, да и не только они, не сговариваясь, посвятили покойному Скрябину свои стихотворения, хотя при его жизни им даже совсем не приходило это в голову. И сейчас я хочу вам прочитать стихотворение Брюсова, которое так и называется «На смерть Александра Николаевича Скрябина». Он не искал минутно позабавить, напевами утешить и пленить, мечтал о высшем, божество прославить и бездны духа в звуках озарить. Металл мелодии он посмел расплавить и в формы новые хотел излить. Он неустанно жаждал жить и жить, чтоб завершенным памятник поставить. Но судит рок, не будет кончен труд. Расплавленный металл бесцельно стынет. Никто его, никто в русло не двинет. И в дни, когда война вершит свой суд, и мысль успела с жатвы трупов сжиться, вот с этой смертью сердце не мирится. Ну, как мы можем увидеть стихотворение, Брюсов выразил всю скорбь свою и даже превознес Скрябина даже где-то выше, чем остальных людей. Судьба скрябинских сочинений оказалась гораздо счастливее, чем его. Время развеяло некую сладость таких мистических туманов, непониманий, и обнаружилась музыка, которую мы сейчас с вами знаем, любим и ценим. И в завершение я хочу сказать, что, по моему личному мнению, личность Александра Скрябина, его музыка, его творчество остается для нас, несмотря ни на что, жизнерадостной, жизнеутверждающей, стремительной и... Кто знает, какие тайны еще хранит и кто их еще откроет.
Дорогие друзья, мы на сегодня с вами прощаемся. С вами была Анастасия Канаева с рассказом о Александре Николаевиче Скрябине. Это была «Музыкальная лестница». Анастасия, всего доброго, до свидания. За пультом был Александр Ракин и ведущая Любовь Клокова.
Да, спасибо вам, до свидания. И в заключение прозвучит поэма номер 2 из опуса 32-го.
До свидания, дорогие друзья, и до встречи на новых поворотах музыкальной лестницы.
Томский благовест.